Стоит радио «Свобода». У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В прямом эфире специальный выпуск программы «Лицом к событию». Завершаются Олимпийские игры 2012 года. Лондон принимал игры в третий раз в истории. Справилась ли столица Великобритании с таким масштабным мероприятием? Справилась ли Россия с олимпийской конкуренцией? И можно ли вообще по количеству медалей судить о развитии спорта в той или иной стране? В сегодняшней программе принимают участие спортивный обозреватель, журналист Олег Винокуров и заведующий кафедрой Киевского института физкультуры в прошлом, а в нынешнем времени доцент кафедры управления Тольяттинской академии управления Юрий Теппер. Все проверенные бойцы спортивной редакции в прошлом «Радио Свобода». Коллеги, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, российские спортсмены в последние Олимпиады в Лондоне завоевали 3 золотые и 4 бронзовые медали. В неофициальном командном зачете Россия идет на четвертом месте, завоевав вот на данный момент 24 золотые медали, 25 серебряных и 33 бронзовых. Ну, значит, мы обсуждаем, подводим, можно сказать, предварительные итоги Олимпиады, а слушатели могут, как всегда, поучаствовать в нашей беседе. Номер нашего пейджера 760-1046. Номер электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Напоминаем, что телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Как обычно, ждем ваших звонков и сообщений на пейджер. Принимайте участие в нашей беседе. Коллеги, давайте начнем все же не с медального зачета. Мне кажется, что это довольно условное понятие, оно не отражает очень многих явлений. А я предлагаю все же рассмотреть достижения Великобритании для начала. Совершенно ясно, что Олимпиада удалась, и что Лондон в третий раз провел Олимпиаду на очень высоком уровне. Но этот уровень сказался не только на том, как прошла Олимпиада, хотя, конечно, есть мелкие недочеты и разные соображения по проведению. Но, кроме того, Лондону удалось и спортивная часть Олимпиады. А британские спортсмены, хочешь не хочешь, приходится вернуться к общему зачету, идут на третьем месте и уже уверенно его заняли. А ведь до сих пор Великобритания никогда на этой третьей строчке не бывала. Вот давайте обсудим это главное событие. Мне кажется, на фоне остальных вот такой олимпийский успех Британии имеет достаточно серьезное значение. Юрий Николаевич, пожалуйста, как вы оцените это событие?
Ну, я думаю, вот что. Мне, наверное, нужно поблагодарить вас, что вы вспомнили о моей одной из профессий управленца. Я, наверное, с этой позиции начну рассматривать. Но сначала немножко истории. Вы точно заметили, что для английской команды это был шедевр. Начиная с 1924 года Парижа до 2008 года Англия по рейтингу никогда не попадала ни в шестерку. Она была в конце десятки, иногда была двенадцатой. Завоевывали золотые медали легкоатлеты, теннисисты, конники, пловцы, стрелки, гребцы. Но на высокое место в рейтинге англичане не сильно претендовали. Было удивительно. Страна, родина спорта, а так все очень традиционные виды спорта есть. Вот мы будем на них выступать. И вот получается такая штука. В июле 2005 года в столице Олимпийских игр 30-х с перевесом над Парижем 4 голоса стал Лондон. Победа. Ну, смотрите, очень интересно. Королева Великобритании Елизавета II, разговаривая в Букингемском дворце с олимпийцем-волонтером, сказала, лучше бы игры прошли в Париже. Слишком много хлопот. А вот дальше развернулась очень интересная вещь. Понимаете, прежде всего, про спорт чуть дальше. Прежде всего, Англия раскрутила невероятно важный для себя и экономический, и политический проект. Она просто сумела набить себе цену в мире, в архитектуре, в строительстве, в дизайне, в режиссуре, в музыке, а самое главное в маркетинге, потому что сделать такой сложный проект, который позволил бы сложить все это в единое, в общем, смотрите, политически евро трещит, а фунт в законе. Вот это вот очень интересно. Каким образом можно было сделать такой рывок? И уже было понятно, если в Пекине у Британии 19 медалей, а у России 23. Не такой уж большой разрыв был. А работа-то была с 2005 до 2008 года. Вот эта штука невероятно интересная, и думаю, что этим феноменом придется заниматься и дальше.
Олег, ну а ваша точка зрения выступлений Британии в целом?
Ну, вообще, мы же, естественно, знаем, что каждый раз проведение Олимпиады на родной земле вот местным спортсменам добавляет, ну, там, по разным оценкам, 25-30%. Ну, вспомним прошлую Олимпиаду, когда...
51 золотая медаль у Пекина, у Китая была.
Да, ну, естественно, тогда вот Китай опередил США в... общей этой неофициальном, все же подчеркивают, это очень важно. Международный олимпийский комитет все время подчеркивает, что это неофициальный командный зачет медальный. Ну так вот, тогда Китай дома опередил США. Сейчас Великобритания дома, естественно, тут подъем огромный. Ну, еще исторически очень важно же, там какие-то медали, там в спортивной гимнастике первая медаль за 100 лет была завоевана. Просто хоть какая-нибудь, тут неважно, уже золотые, не золотые, там в конном спорте за 50 лет. Ну, очень много было таких действительно медалей. Это, конечно, Юрий Николаевич лучше меня знает, я все и не могу упомнить. Но так до меня тоже доносилась, естественно, реакция британцев на те или иные достижения, и вот действительно во многих видах спорта медали завоевывались спустя многие-многие десятилетия. Ну и вот благодаря этому, естественно, благодаря поддержке родных стен и тому, что вот на протяжении 7 лет активнейшим образом с помощью гигантских финансовых вливаний, с помощью организационных, естественно, затрат развивался спорт бешеными темпами в Великобритании, благодаря этому она опередила Россию. Что, наверное, в следующий раз случится не скоро, я так думаю.
Ну, возможно, в следующий раз мы будем обсуждать, опередила ли Россию Бразилия, поскольку Олимпиада будет в Рио-де-Жанейро.
Возможно, да.
Да. Но это уже вопросы будущего. Еще между этими двумя Олимпиадами у нас Сочи, где у России, согласно этой теории, будут какие-то другие.
Но там, знаете, если прибавление 25-30%, это многого не даст. Ну, может быть, на пятое, там, шестое место вытянет Россию.
Ну, при четырех золотых медалях на прошлой Олимпиаде, я думаю, будет их 6, допустим.
Ну, да, уже хорошо, да. Невелика тут.
Ну, вот я бы вернулся к теме неофициального зачета. Уж так много копий сломано вокруг него, а мне кажется, что игры вот сейчас, которые в Лондоне завершаются сегодня, мне кажется, эта тема становится чрезвычайно важной. Даже в Кремле Сергей Иванов, руководитель администрации президента России, сказал, что вот Россия не выполнила медальный план, на что последовала истерическая реакция Виталия Мутко, такая комиссарская, я бы сказал, реакция, которая стала кричать, что да, надо болеть за своих, надо переживать за своих и вообще стоять насмерть. Ну, не буду перецитировать полностью, это невозможно. И другая реакция, более взвешенная, Александра Жукова, главы Олимпийского комитета России, который сказал, что, ну, в конце концов, Олимпиада – это не война. Один был здравый тезис в его устах, а второй – то, что нет такого вида спорта, как командный зачет. И в самом деле, если, допустим, конники выиграли 5 медалей условных, а стрелки – 0, это не значит, что они выиграли 2,5 медали на каждого. Это же классический термин о курице, съеденной в армии соседом. Давайте немножко два слова. Я бы хотел, коллеги, от вас услышать по поводу командного зачета. Все-таки есть в нем смысл или нет? Или все-таки это придуманная журналистами такая цацка, игрушка, подхвачена была политиками, и теперь уже от нее никуда не деться? Юрий Николаевич, как вы считаете, какова перспектива командного зачета? Неужели в них уперлось все олимпийское движение?
Вы понимаете, дело в том, что поскольку все время приговаривается неофициальный, неофициальный, это дает возможность сказать, ну так неофициальный, но считайте, что хотите. Но смотрите, мы с вами обсуждали как-то в течение подготовки к этим играм такую тему, что движет олимпизм. Действительно, Пьер Кубертен сначала был категорически против всяких командных деяний. Олимпийские игры проводятся для спортсменов, они выступают во славу своей страны, но отнюдь не претендуя, что они являются бойцами за победу. Потом действительно пошла политика. Наверное, все это сильно началось в 1936 году, Берлин, гитлеровские установки на победу. Потом это сильно крутануло, конечно, выступление, вхождение в олимпийскую историю Советского Союза. Хотя, честно говоря, уже вот в 2008 году в Лондоне резались за эти самые медали англичане и американцы, и тогда англичане при помощи судейства здорово американцев прижали. Такого больше никогда не было. Но теперь совершенно другая сторона. Ну да, конечно, можно рассматривать какие-то вещи, насколько отражает олимпийская медаль состояние спорта. Но есть другая вещь. Понимаете, Олимпийские игры – это зрелище на весь мир. Это триллер, который должен крутиться на протяжении всех дней Олимпиады. Нужен сюжет. И вот этим сюжетом раскручивается борьба. Так, черт возьми, китайцы ушли или их американцы догонят, да, в этом отношении. А что делать с Россией? А вот теперь смотрите, пройдет 2-3 дня, у этих есть некоторые шансы. И вот если, ну, как хорошо сказал журналист, догоним, конечно, Англию, если наши выступят успешно, а на англичан нашлем порчу. Вот. И вот эта вот штука, когда триллер становится медальным, и это сценарный ход, и поэтому никуда вот этого не денетесь. Это уже, так сказать, законы режиссуры, и они будут раскручиваться. Да и нашему брату-журналистам есть о чем говорить.
Спасибо, Юрий Николаевич. Я напоминаю, уважаемые слушатели, что в эфире, в прямом эфире «Радио Свобода», специальный выпуск программы «Лицом к событию», мы подводим промежуточные пока итоги Олимпиады в Лондоне. А у нас есть звонок. Нет, звонков нет, сорвался. Олег, тогда я вам слово по поводу вот медального зачета. Как вы полагаете, как есть у него перспективы или нет? Понятно, что есть, но все-таки.
Нет, естественно, я не могу не согласиться с Юрием Николаевичем насчет того, что это действительно игра, это сценарный, сюжетный ход. Но просто, понимаете, не все же к нему так относятся, как в России. Вот я неоднократно привожу там такие примеры, когда заходит об этом речь. Но вот для, например, американцев, видимо, это не самое важное дело на свете, потому что они могли бы озаботиться тем, чтобы, ну, завоевывать больше медалей. Ведь они, благодаря своему, ну, безумно высокому уровню развития спорта и спортивной инфраструктуры, они полмира тренируют у себя. Ну вот откуда берутся знаменитые из Карибского бассейна бегуны, спринтеры, которые сейчас, вот сейчас ямайцы из Тринидада, Сент-Китс и Невиса, Барбадоса и прочего. Каким образом они завоевывают медали, отбирая их у американцев? Что, у них так высоко там развит в этих странах спорт, такая у них инфраструктура, но нет, естественно. Все эти легкоатлеты просто учатся в американских университетах и вместе с американцами за одни и те же университетские команды бегают. То же самое в плавании происходит. Великая, что есть, плавательная такая школа в Зимбабве где-нибудь? Или в ЮАР, или еще где-то? Да нет же, просто случайно образовываются такие выдающиеся спортсмены из разных стран, потому что они точно так же плавают вместе с американцами, будучи студентами тех же университетов, а потом на Олимпиадах приезжают и отбирают медали у них же,
сейчас
у
американцев. Американцев,
ну, да. Ну да, вот в том-то и дело. И никто из этого не делает трагедию. Как же так? Мы пригрели на груди змею, которая нас в общекомандном зачете. Тут, понимаешь... Упустила. Ну ладно, это, конечно, в общем, такие, может быть, частные примеры. Вот что касается России, меня, конечно, вот это огорчает. Вся эта истерия по поводу командного зачета, которая... Причем она же каждый раз... имеет одни и те же формы, одни и те же стадии. Нам-то с вами, Алексей, поскольку вы уже заметили, что мы тут в этой студии 13 лет ведя программу «Призрак», мы освещали 4 последних Олимпиады. Ну, то есть, с 96-го года. Ну, все, которые именно Россия под названием «Россия» проводила. И ведь каждый раз все было одно и то же. Люди просто об этом забывают, потому что, к сожалению, очень много людей таких, которые, ну, спортом не интересуются. Они просто по случаю Олимпиады, они вспоминают, наши, не наши. Ничего они так толком не знают. Сути видов спорта они не знают, имен никаких не знают. Они только реагируют на вот эти флажки, как собака Павлова, такой рефлекс. Наш флажок, американский. И каждый раз же происходит одно и то же, ведь программа Олимпийских игр, она всегда одинакова, она уже отработана годами, сверстана, она верстается по одним и тем же принципам. согласно вот этой верстке, в первые дни, ну, что называется, не российские виды. У России всегда в первые дни мало медалей, а потом начинаются российские виды, потом их становится много.
Так же было и в Пекине, точно так же, абсолютно.
Конечно, ну просто он так всегда верстается, программа. Там, ну, есть базовые такие, там, первая неделя плавания, вторая неделя, там, легкая атлетика из самых медалеемких, ну, и так далее. В общем, если посмотреть, то каждый раз Россия начинала плохо. Ну, в смысле, неплохо, просто не было ее коронных видов. И вот, ой, мы на 9-м месте, там, ой, мы на 12-м месте, начинается истерика, начинаются какие-то ужасы, каждая медаль воспринимается уже, мне кажется, что, ну, уже когда-то начнут, там, я не знаю, уже на Красной площади ставить 30-метровые памятники из чистого золота всем олимпийцам. Ну, примерно так, когда мы видим, президент там обнимается, скачет, прыгает там, фотографируется вместе
с дзюдоистом.
Да, ну, с одним из первых чемпионов. Уже, когда их 24, уже с каждым не пообнимаешься, правильно? А с первым можно. Премьер-министр тут тоже в первые дни что-то ждал, когда же посылать телеграммы чемпионам. Ну, раз их нет, ну, давай начну посылать серебряным призерам телеграммы. И вот, волосы все на себе рвут, значит, как все плохо. Потом бац, глядишь, и опять, ну и все то же самое, ну как в Пекине было. Ну, это же теория больших чисел. Ну, здесь же примерно все вот на одном уровне и происходит раз в 4 года. Просто вот мы-то об этом помним, ну, потому что спорт — это наша профессия. А те люди, для кого спорт — это, ну, вот просто так вот, ну, возможность... Это,
приобщиться.
Вот, да, приобщиться, наши не наши, вот к этому противостоянию. Ну вот, они каждый раз вот так по кругу все это устраивают.
У нас есть звонок, Владимир из Москвы на линии прямого эфира. Владимир, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Вы позволите два вопроса?
Позволим.
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какое место занимает Россия по сумме призовых по отношению к другим странам? Если я вот не знаю, может быть, этот вопрос вы проговорили.
Сумму призовых, то есть вы имеете в виду общее количество медалей?
Нет, не общее количество, а сумма вознаграждений.
А, деньги?
Вознаграждений?
Так, точно.
Первое. Я думаю, что первое однозначно.
Ну вот, вы подтвердите потом, наверное, и сравните. Желательно бы сравнить с остальными странами. И второй вопрос, он такой несколько фривольный. Скажите, пожалуйста, среди высокопоставленных особ был ли русский национальный позор? Я имею в виду мосье Абрамовича. Спасибо большое.
То есть присутствовал ли он на играх в Лондоне? Я, признаться, не помню, чтобы его лицо мелькало где-то среди... Ну, во-первых, начнем с того, что какая же он высокопоставленная особа. Он, наверное, имеет какое-то отношение к кошелькам, так сказать, но... Не помню, что он занимал высокую должность. Честно говоря, не помню. Ну, да бог с ним. Просто, видимо, вопрос в том, что в Лондоне дело происходит. Вот поэтому вопрос этот был и задан. Еще нам задает вопрос Сергей Митрофанов. Он спрашивает, были ли грубые судейские ошибки, на его взгляд. Признаться, у меня такого ощущения не сложилось, что какие-то грубые, вот такие совсем грубые, вопиющие, по-моему, такого не было. Юрий Николаевич, а у вас не было ощущения грубых ошибок?
Ну, один момент. Одна грубая ошибка была очевидна, когда украинский боксер после двух нокдаунов, в которых он вогнал своего соперника, был признан побежденным. После этого этих двух судей отправили из Лондона подальше, но судейские решения не отменяются. Вот я им говорю, было. Второй момент. Ну, судьи люди и тоже ошибаются. Третий момент, чисто человеческий. Понимаете, Англия, родина. Ну, все-таки какая-то симпатия у судей, но судьи люди. Понимаете? Иногда что-то, конечно, пользы было. Но, понимаете, дело все в том, что сейчас, как правило, везде есть телезапись, есть повтор. Взяли, посмотрели, показали. И мы видели на глазах, как после повторного пересмотра в гимнастике менялось положение дел. Когда смотрели еще раз на экран, секунда в секунду меняли положение. Но тут другой вопрос очень важен. Это у России не сильно, скажем, было... ну, такой проблемой. Но была она проблемой. Скажем, для Украины полная проблема. Но не успеют, не умеют наши организаторы оспаривать немедленно неверное решение. Там же нужно денежки внести, заклад. Если пройдет, все нормально. Нет, денежки пропадут. Но нужно быстро, оперативно это делать. И мы видели, как очень быстро команда Германии и Америки в случае какой-то сложности быстренько добивалась своего. Это в целом отвечаю, по сравнению с многими Олимпийскими играми, в Лондоне все было нормально.
Ну и вот еще тот же Сергей Митрофанов спрашивает, были ли допинговые скандалы, отобрали ли у кого медали. Медали, по-моему, пока ни у кого не отобрали, а вот допинговые скандалы, ну, скандалами это громко сказано их назвать, но одну россиянку дисквалифицировали, по-моему, даже не допустив до соревнований всю команду по велотреку, это гонщица, но потом очень долго говорили, что она съела некий препарат сама по своей инициативе и всячески подчеркивали, что федерация не виновата, что вот это именно ее личная инициатива. И парочку человек было еще тоже малозначащих спортсменов дисквалифицировано как раз по тем же причинам. И также напомню, что несколько россиян было до начала Олимпиады снято с соревнований. Но мне кажется, что это не такого уровня скандал, когда отбирают медаль у олимпийского чемпиона, как, скажем, Бен Джонсон, канадец, или Ирина Крыжаненко, россиянка.
Ну, теоретически еще все возможно. Ну, две недели.
Да, пробы еще будут.
Да, все пробы будут.
Ну, пока вот таких скандалов серьезнейших не было. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что в прямом эфире на волнах Радио Свобода вы слушаете специальный выпуск программы «Лицом к событию». Мы с моими коллегами Юрием Теппером и Олегом Винокуровым обсуждаем Олимпиаду в Лондоне, подводим ее предварительные итоги и продолжим это обсуждение мы после перерыва на новости.
Ну, а пока мы же должны были все-таки Владимир, он просил же нас, мы так как-то... условно сказали про вот призовые, он просил нас подтвердить его предположение, что первое, но у меня нет точно цифр по всем 204 сборным, но совершенно понятно, что сборная, ну, в России, ну, скорее всего, ну, или одни из самых высоких призовых, но у нас же доходят ведь, там, я не знаю, в каких случаях чуть ли там не до миллиона, вот официально...
Первому действительно больше миллиона получилось.
Да, официально там 100 тысяч сразу, но это же из одного бюджета, потом другого, потом местные подключаются, потом еще чего-то, квартиры дают, машины дают. Если все это суммировать, так, наверное, у каждого будет миллион. В прошлый раз какие там, между прочим, были неплохие машины какие-то, BMW там...
Ну, сейчас X5, тоже Audi, там,
Audi, да.
Вполне приличные автомобили, ну,
почему бы нет. Так это тоже посчитать. Американцы когда-то установили, по-моему, у них так и осталось там... с 84-го года, 25, 15 и 10 тысяч долларов, соответственно, за золотую, серебряную и бронзовую. По-моему, у них там так и есть сейчас.
Ну, в общем, Россия по этому показателю совершенно точно лидирует, и теперь уже мы точно вернемся к обсуждению олимпийских проблем после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
20 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Президент Египта Мохаммед Мурси сегодня отправил в отставку министра обороны, недавнего руководителя Высшего военного совета страны, фельдмаршала Хусейна Тантауи и начальника генштаба Самия Нана. Тантауи и Нан, фактически руководивший страной в период после свержения Хосни Мубарака, назначенные советниками президента. Одновременно Мурси отменил внесенные недавно в Конституцию поправки, ограничивающие его полномочия. В Раменском районе Подмосковья сегодня в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 5 человек. Все они скончались на месте, сообщили в управлении МЧС по Московской области. Там отметили, что еще 2 человека получили ранения. В тяжелом состоянии их доставили в центральную больницу города Бронницы. На согласованный митинг оппозиции в центре Казани сегодня собрались около 200 человек. К ним присоединились и участники стартовавшего в пятницу в Москве автопробега «Белый поток», проходящего под лозунгом «Люди свободны, свободна страна». Лидеры движения «Русские» Дмитрия Демушкина выдвигают кандидатом в мэры Калининграда. С такой идеей выступили общественные активисты, сторонники местных националистических и демократических объединений, сообщил Интерфаксу координатор инициативной группы адвокат Дмитрий Карпович. В России впервые проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. Участников и гостей форума принимает Ростов-на-Дону, где находится самое крупное в стране захоронение жертв Холокоста – Змеевская балка. 70 лет назад там были расстреляны фашистами 27 тысяч человек, большинство евреи. Власти Ирана пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. Как заявил журналистам министр внутренних дел Мохаммад Найджар, число жертв и пострадавших оказалось ниже, чем заявлялось ранее. По его данным, погибли 227 человек, пострадали около 1400. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
На «Волнах радио Свобода» вы слушаете специальный выпуск программы «Лицом к событию» вместе с моими гостями, с экспертами, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым и бывшим завкафедрой Киевского института физкультуры и нынешним доцентом кафедры управления Тольяттинской академии управления Юрием Теппером. Мы обсуждаем, подводим предварительные итоги Олимпиады в Лондоне. В студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, и мы продолжаем программу. Теперь у меня к моим коллегам и к нашим слушателям тоже один вопрос, который мне показался очень серьезным. По крайней мере, когда пропускаешь через себя огромное количество спортивной информации, становится не по себе. Неужели программа Олимпийских игр действительно должна быть такой, на мой взгляд, несуразно гигантской? Неужели такое количество видов – это вот совершенно необходимо иметь сейчас? Я понимаю, что программа более или менее стабилизировалась в последние годы, и если она и будет увеличиваться, то только не за счет увеличения количественного, а за счет исключения каких-то других видов. Но все же мне кажется, что и в таком виде она очень тяжела для восприятия, и этот всемирный праздник как-то вот становится уже явно чрезмерным. Вот что вы думаете, коллеги, об этом? Юрий Николаевич, ваше мнение?
Вопрос очень интересный. Конечно, Олимпиада невероятно расползлась, и когда говорили об гигантизме Олимпийских игр в 80-е годы, то теперь все стало еще больше. Вопрос, почему это получается, хорошо это или плохо? Ну, например, с точки зрения зрителей и любителей спорта, это не лучший вариант. Я не мог видеть, скажем, своего фехтования, потому что идет по то, что считают важными, нужными шоумены, то и будет идти. И вообще, конечно, поехать в Лондон и посмотреть все практически невозможно. И поэтому, да, много, все не успеваешь, все не увидишь. И это огромные деньги, огромные затраты, головная боль, где найти площадки, причем они все должны быть отлично подготовлены и так далее. Но теперь два вопроса. Смотрите, первое. Заказчик на Олимпийских игр телевидения, шоу, а там нужно постоянно что-то свеженькое и что-то прикольное. И поэтому начинается подбор. Ну, виды из экстрима приходят, это нужно обязательно, потом душещипательным. Там обязательно что-то случится, обязательно там у кого-то чего-то важное сломается. Должно быть что-то пикантное. Вот перед Олимпийскими играми я с большим интересом прочитал, не знаю, это шутка, но было написано на полном серьезе, что организации стриптиза намерены добиваться олимпийского признания. И думаю, что шоумены от этого будут в восторге. Это, так сказать, другая сторона. Есть заказ на разнообразие, клевое и так далее. И поскольку Олимпийский комитет очень сильно кормится от ТВ, он на это будет идти. А теперь другой вопрос. Понимаете, спорт-то растет и развивается. И от того, что появляются новые виды спорта, выталкивая прежние, появляются виды спорта, связанные с экстримом и так далее, мир спорта растет. И тут возникает вопрос, как только этот вид спорта получает статус олимпийского, это у него включаются дальше все двигатели. Хорошо это или плохо, я не знаю. Понимаете, развитие – это опасная штука, потому что последствия все развития непредсказуемы. Но эти факторы есть. И поэтому, отвечая на вопрос, раздувается, не раздувается, я говорю, ну да, раздувается, но раздувается –
как всегда, Юрий Николаевич оригинален в своих высказываниях. Я, прежде чем передать слово Олегу, напомню, что пейджер наш в Москве 660-1046, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Ну, Олег, а теперь вам слово по поводу раздуваемости олимпийской программы.
Ну, да, это, конечно, проблема уже давно поднималась, и, ну, сейчас, по крайней мере, пришли уже, насколько я понимаю, к тому, что увеличивать, просто вот увеличивать за счет включения новых видов спорта не будут, то есть количество медальных комплектов, а их вот в этом году на этой Олимпиаде 308, оно останется примерно таким же. То есть, если что-то будут добавлять, то что-то будут убирать. Вот мы уже не видим там, например, бейсбола с софтболом на этой Олимпиаде. Ну, какие-то программы сокращаются, то есть, ну, действительно, раздувать можно до определенного предела. Но, знаете, я вот так с позиции, вот именно просто как любителя спорта. Понятно, что я люблю очень много видов спорта, но понятно, что не все олимпийские, их там слишком много, какие-то у меня совершенно не вызывают интереса, но я вот пытаюсь проанализировать ситуацию. На мой взгляд, ну, свидетельством, что ли, и интереса в том числе, и свидетельством уровня развития вида спорта является разброс медалей. Медали, вот, ну, я просто смотрю, кто попадает в призёры чего. Вот, например, был поражен я, так, значит, один из новых видов спорта, который включили, насколько я понимаю, в Сеуле там где-то тхэквондо, да, это же корейская борьба, и, видимо, ее как раз там в 88 году и включили. Я никогда ей не интересовался, я ей правил не знаю и не смотрю, совершенно меня не вызывает интереса, и все время считал, что вполне может олимпийской программы без этого тхэквондо, где есть масса единоборств, борьбы там классической, такой-сякой, вольной, дзюдо и прочего-прочего, там все есть, без тхэквондо может обойтись. Но тут вдруг я, значит, сейчас смотрю, но у меня, к сожалению, нет точных цифр, но легко проверить, любой радиослушатель может залезть в интернет и посмотреть, там разыгрываются 8 комплектов медалей. Ну, это значит по 4, поскольку там по 2 бронзовых, 32 медали, они ушли что-то в 24 страны примерно. Ну, то, ну, больше 20. Ни у одной страны больше одной золотой медали нет. Там все разные победители, все разные призеры. То есть, практически, ну, это же показывает охват. Ну, когда мы смотрим, предположим, синхронное плавание...
Или художественную гимнастику.
Да, или художественную гимнастику. Я ее тоже не люблю, не смотрю, но понимаю, что, ну, очень многим, ну, она нравится, действительно, зрелищно там красиво. Но там же спорта, ну, вообще никакого, ну, борьбы там нет никакой. Там есть 3 страны, и они вот по 2 медали забирают. Россия 2 золотых там, ну, иногда там Китай с Италией могут поменяться местами.
Было время Украины.
Ну, серебряное, бронзовое. Да. Ну, в общем, да, в любом случае, там 3 страны, да. Ну, бывает, там, на чемпионате Европы Греция занимает место Китая, например. Ну, неважно, я не к тому, что... Я знаю, что очень много поклонников этого вида спорта. Не призываю выбросить художественную гимнастику там, или синхронное плавание из олимпийской программы, ни в коем случае. Но просто я вот вам свой, так сказать, взгляд излагаю. Тяжелая атлетика, тоже, на мой взгляд, весьма сомнительный вид спорта. Тем не менее, там гигантский тоже разброс. Во всем мире, оказывается, занимаются тяжелой атлетикой на таком достаточном уровне, чтобы завоевывать олимпийские медали. Вот, понимаете, с этих позиций смотришь, да вроде бы и не особенно все это так уж раздуто, если это действительно всем интересно, но раз занимаются, значит, и смотрят во всех этих странах, правильно? Значит, там и аудитория, и интересно, то есть, значит, это действительно нужно. Вот, так что...
Ну что ж, убедительно, по крайней мере, с аргументацией. Я, признаться, не слыхал раньше такого рода аргументов, приходится с ними согласиться. А вот Андрей нам прислал вопрос на пейджер, спрашивает, какого достоинства наградой можно наградить министра спорта за успехи наших спортсменов в Олимпийских играх, очевидно, российских имеется в виду спортсмены. Но опять мы возвращаемся к разговору, что министр спорта вначале говорил ничего-ничего, а сейчас он будет говорить, вот видите, я же говорил...
Нет, дело в том, что если уж мы начнем говорить о чиновниках, то это можно только со смехом, иначе никак. Потому что иногда такие вдруг высказывания, ну вот, например, я не знаю, вот Александр Жуков, вы приводили там его цитату, он как раз действительно, ну, человек по-моему, единственный из всех руководителей российского спорта, но как-то так он действительно адекватно, взвешенно оценивает ситуацию. Он, в частности, сказал, я не понимаю тех, кто все сводит к общекомандному зачету.
Нет такого вида спорта, сказал он просто.
Я с этим согласен. Я с ним согласен. Но потом ты начинаешь думываться. Значит, он не понимает всех своих заместителей, не понимает Мутко, всех своих... То есть он не понимает всех своих подчиненных, которые только об этом и говорят. Они же больше ни о чем не говорят, кроме командного зачета. А он, значит, единственный придерживается другой точки зрения.
Я, признаться, еще напомню, что именно Александр Жуков назвал цифру 25 золотых медалей, и именно оттуда пошел вот очередной медальный план из его уст. И что бы он сейчас говорил, если бы медалей было 50, или если бы медалей было 5, я думаю, что он бы по-другому как-то оценил ситуацию.
Это мы уже не узнаем, поскольку их практически 25.
Юрий Николаевич, какова ваша точка зрения, вот оценка работы министра спорта России на этих Олимпийских играх?
Понимаете, у меня ведь будет оценка с особой стороны. Я всегда стою и буду убеждать всех с позиции управления, что министерство развитием спорта, высокого спорта, заниматься никогда не сможет и не будет. Оно будет распределять деньги, контролировать, кому сколько давать и так далее. При этом есть два обстоятельства. Понимаете, когда мы имеем дело со стабильной организацией, представим себе такое время, когда существует нормальная школа. Есть министерство в просвещении. Отправляет нормы, и там крутится эта машинка 10 лет. Можете себе представить, когда существует хорошая система здравоохранения, как это было, есть министерство здравоохранения, которое блюдет норму. Но там, где начинается развитие, где начинается риск, где нужно реализовывать проекты, программы. Вот Британия – это проект, великолепный проект, каждый вид спорта. Этого министерство делать не может по одной простой причине. Не для этого оно сделано. Оно сделано распределять, контролировать, а развиваться опасно. И поэтому предполагать, что Мутко начнет развиваться и ругать его за то, что он не развивает – у меня, так сказать, своя точка зрения на стиль руководства и так далее. Он это никогда не будет делать. И в этом одна из проблем спорта. Ведь понимаете, в чем дело? Совершенно понятно, что та структура организации борьбы за медали и так далее, которая была в Советском Союзе, которую пытаются восстановить, не работает. Тут, кстати говоря, есть один очень интересный момент. Вот вся проблема, это чуть в сторону, но это очень важно. Вся проблема российского экономического управления в том, что они работают либо на постсоветских началах, то есть берется что-то, реконструируется того, что было в Советском Союзе, не работает. Берется что-то западное, тоже не будет работать. Нужно искать свое рискованно. Вот в свое время Фетисов предложил создать и было создано агентство спорта, которое должно было пытаться руководить развитием. Этого нет и не будет. И до тех пор, пока будет министерство, будут происходить все эти вещи. А там, так сказать, как Мутко себя ведет, что он говорит, какие он делает оплошности, ляпсусы и так далее, он на месте.
Я продолжу. Мутко, он же может, как министр, он может либо примазываться успехом, либо отмазываться от неудач. То есть, на самом деле, действительно, правильно, Юрий Николаевич, поддерживаю полностью, ведь спорт-то развивают федерации. Министерство здесь совершенно ни при чем. И как оценить работу? Вот мы сказали, значит, медалей было столько же, сколько, приблизительно, кто там, было 23, что ли, в Пекине, а сейчас 24, наоборот. В общем, плюс-минус там одна. Столько же считаем. Но они же распределяются по-разному. Сейчас у нас имеется российский прорыв в дзюдо. Никогда раньше не было медалей золотых в дзюдо, а теперь аж 3. Значит, 3 где-то не досчитались. Где не досчитались? Например, в вольной борьбе там или в боксе. Стало быть... Федерация дзюдо за этот олимпийский цикл поработала хорошо, а какая-то другая федерация, которая потеряла, плохо.
Стрелки, например.
Надо смотреть, надо просто брать и сравнивать. Так же всегда бывает, где-то больше, где-то меньше, в велоспорте было так, осталось сяк. И какое все отношение к этому имеет Мутко? Либо, значит, он тут поработал хорошо на этом участке, а на этом плохо, либо как? Либо на этом участке он работал, а на этом, естественно, не работал. Дзюдо-то он развивал, но бокс никаким образом не заваливал. Ну, действительно, ну, Мутко – это такой человек, который совершенно здесь ни при чем, кроме как вот в своих собственных мечтах, словах. Вот так вот.
Let me speak from your heart, как говорил товарищ Мутко.
Да-да-да.
Вообще, я напомню, что, например, в некоторых странах, не будем показывать пальцами, но мы знаем, что это США, Министерства спорта нет просто в принципе. И там все делается на уровне национальных федераций. Вот. И как видно, довольно успешно.
Ну, естественно, но там же государство в принципе очень мало этим, ну, практически не занимается развитием. Там все на уровне частного делается капитал. Ну,
он и молодежный спорт, студенческий спорт, огромная сеть, покрывающая всю страну, сеть возможностей, и уже там уже идет дальше.
Как ты без министерства справляешься?
И своим хватает, и, как вы, Олег, заметили, и чужим тоже.
Вот именно.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Лицом к событию». Мы подводим предварительные итоги Олимпийских игр в Лондоне. И сейчас я под завершение программы хотел бы обратиться уже непосредственно к событиям игр и спросить у своих коллег, какие наиболее яркие события им запомнились. Все-таки есть олимпиады, которые больше каким-то одним событием, не всегда спортивным, входят в жизнь. Ну, например, игры в Москве запомнились не медалями, а бойкотом, а игры в Мюнхене 72 года не спортивными, а трагическими событиями, связанными с террористическим актом. Слава богу, такого уровня событий в Лондоне, похоже, не случилось. Ну и все же, вот, значит, остается нам просмотреть какие-то спортивные достижения. Вот могу сказать о себе. Во-первых, это, безусловно, 3 золотые медали Усейна Болта, великолепный его бег, 3 место бронзовой медали Елены Исинбаевой для меня и очередной космический рекорд Майкла Фелпса, американского пловца, который уже превысил все мыслимые олимпийские достижения. Ну, а что скажете вы, коллеги? Юрий Николаевич, начнем с вас.
Понимаете, мне очень трудно говорить в силу того, что когда пытаешься войти, ну, если есть возможность, из какого-то спортивного прошлого, у меня такое немножко было, войти в спортивную борьбу, то, ну, буквально поражаешься каждому моменту. Причем найти иногда бывает человек, который выходит из борьбы, но сделавший все, остается в памяти. Из того, что я уже говорил об этом, что для меня финиш, который был в велоспорте Винокурова.
Вот, Александра Винокурова.
Александр Винокурова. Был, значит, для меня был полным, так сказать, впечатлением, ну, гигантской борьбы. Я немножко знаю, что такое велоспорт. Вот. Я припомнил такую же точно победу, почему-то не вспомнили это, когда в Риме Капитонов тоже точно так рванулся вперед и с последних сил вышел туда. Вот у меня эта историческая связка вот и осталась в памяти наиболее сильно. А что касается, ну, были вспышки, но мне очень понравились соревнования, которые проходили последняя неделя легкой атлетики на стадионе. Ведь это очень, очень интересно, когда подсчитывают медали и вклады в копилку, называем, российской команды, больше трети. 8 медалей – это легкоатлеты. Вот обстановка борьбы, когда наконец сложилось вот это вот желание помочь, поддержать, болеть, вот у меня это осталось в памяти. А плюс к этому, конечно, вот некоторые фантастические моменты в гимнастике, там просто нужно смотреть и понимать, что человек со своим телом может сделать, ну, невероятные вещи. Вот это вот, а кроме всего, у меня, как ни странно, осталось другое впечатление. Когда мы говорим о стенах, которые помогают, впечатление от велотрека, который сделали англичане, потрясающий велотрек. Впечатление от его стадиона с дорожками, которых благодарил Болт и все остальные. Впечатление от бассейнов. То есть для меня впечатление, что это расцвет техники и человеческой техники, и техника, которая помогает сделать спорт праздником. Вот это мое впечатление.
Ну, Олег, а ваше?
Да, ну, это, конечно, ну, во-первых, сперва я могу продолжить, потому что действительно об этом можно говорить много, но многие эксперты считают, что вообще вот легкоатлетическая часть была вообще, возможно, лучшей в истории всех Олимпиад. Насчет этого трека действительно, я слышал, Джастин Гэтлин говорил, который вернулся после дисквалификации, кстати, неплохо, тут третье место занял на 100-метровке, он говорит, я не могу понять, что и как, но я прямо чувствую, что когда я наступаю, когда я ударяю ногой по этой дорожке, у меня энергия прямо назад возвращается ко мне, я просто лечу по этой дорожке. Действительно, ну какая-то, видимо, техническая тут... Ну, велотреки, они всегда, у них и в Манчестере был прекрасный велотрек, у англичан тут они мастера. Но вообще вот многие эксперты считают, что легкоатлетическая, конечно, была фантастическая, но тут и мировые рекорды, причем какие там, 4 по 100 в эстафете американки установили, тоже попробуй установить. Ну, и, в общем... Действительно, плавательное тоже очень важно, там же тоже были мировые рекорды, которые сейчас бить очень тяжело, ведь сейчас же, так сказать, посткостюмная эра.
Да, уже вновь вернулись в трикотажное плавание.
Да, да, и те рекорды остались поставленные в тех костюмах, и тоже, в общем, конечно, ну и личности, вот тут уж, когда мы говорим про такую обширную Олимпиаду, здесь действительно, здесь хватает всех, и какие-то фантастические юниоры прорываются, какие-то 19-летние. Вот
Ешевень Китаянка, сколько было разговоров, да. Что нет ли у нее допинга, что она превысила, ну, какие-то космические секунды.
Это всегда будет.
Секунды.
Да. Давай теперь спрашивать, тринидадец зашвырнул копье, да. Там теперь тоже 19-летний. Ну, тут что делать, мы живем в таком мире. Вопросы такие всегда будут, дай бог, чтобы они получали отрицательные ответы, но, наверное, без положительных тоже не обойтись. Ну, конечно, и старики тоже, когда вот там и Винокуров действительно в 39 лет совершил такое, ну, тоже таких много, там, не знаю, Мэй Дриздейл, предположим, наконец-то там это в гребле там до 3 олимпиадах пытался и все-таки добился своего. Ну, естественно, об этом можно говорить до бесконечности. Но меня еще вот вчера меня именно поразило, когда я смотрел ходьбу, что ли, ну, такое историческое, что ли, сравнение. Мы вот говорим, что третий раз Лондон принимает Олимпиаду. Вот я смотрел, когда все виды спорта, которые на улицы проходили, там, бег, ну, марафон, велогонки, все же трассы были проложены, естественно, так, ну, по центру, чтобы весь Лондон во всей красе, вот я был в Лондоне, там, и не раз, я все это узнаю, я смотрю, мне приятно, то есть я понимаю, что всему миру явили вот Лондон,
ещё и показали
Лондон. Да, во всей его красе, а вот когда, например, в 48-м году проходила предыдущая Олимпиада, все было совсем иначе, я посмотрел специально марафонскую трассу, которая на Уэмбли там начиналась, на стадионе, и туда вверх, ну, то есть на север, на северо-восток туда бегали по кругу, где нет никаких достопримечательностей, но там хотя бы не было разрухи, ведь Лондон-то в 48-м году еще не был восстановлен после войны, и там именно специально была такая задача, ну, не показывать его как можно меньше. Да. Ну, и потом марафон в 1908 году, это вообще этот курьез, естественно, когда вот, собственно, когда и увеличилась дистанция с 40 200 метров до 42-195, это вот как раз тоже понятно, почему я тоже изучил там Виндзорский замок. Ну, в общем, короче, такие вот исторические, культурологические параллели. Все-таки Лондон это Лондон, это особый вклад в олимпийскую историю.
Юрий Николаевич, вы согласны с таким подходом? Действительно, одна из миссий Олимпиады – это еще и культурологическая или просто культурная?
Ну, понимаете, я думаю, что Лондон действительно, во-первых, прав, потому что спорт начинался в Англии. Лондон прав, потому что он сделал, это Олимпийские игры сделали, ну, великую вещь, понимаете, когда у нас говорят, что нужна национальная идея, ну, не знаю, может ли быть вечной, но вот национальной идеей Британии и Англии и всех, так сказать, британцев стало проведение игр. И шотландцы, и ирландцы, англичане, вот все они. Идея. И вот эта идея, на мой взгляд, конечно, там виделась. Я никогда не видел, мне тоже довелось быть на Олимпийских играх, видел тифози, так сказать, которые выходят из себя там, ну, чтобы выходил город, и город дышал борьбой. И ведь почти все олимпийцы говорили о том, что тут иная энергетика, энергетика идет от людей. Вот в этом отношении, когда мы обсуждали игры 48-го года, говорили, что они самые дружелюбные игры, вот Лондон повторил. Этот эффект, на мой взгляд, является, ну дай бог, чтобы это кому-то удалось. Но я думаю, что тут нужно, ну, по крайней мере, ну, 400 лет истории спорта, и все будет в порядке.
А вот интересно, Олег, как вы полагаете, следующая Олимпиада пройдет в Рио-де-Жанейро? Как говорится, город контрастов. С одной стороны, действительно дружелюбная страна Бразилия, с другой стороны, фавелы и все такое прочее. Сможет ли Рио в чем-то переплюнуть Лондон? Как вы считаете?
Ну, вообще, сейчас, конечно, видится, что ну, в Рио это должен быть просто сплошной карнавал, да. И сплошной праздник. Вообще, Рио-де-Жанейро мой любимый город. Вот, поразивший меня, как в свое время Остапа Бендера, я его понял. Когда побывал в Рио, я понял, почему он так грезил, великий комбинатор им.
Ну, не будучи в Рио, заметьте.
Да, ну просто грезил. Вот, и, конечно, это должно быть что-то интересное. Бразилия, ну, Бразилия, по крайней мере, одна из самых играющих наций, мы это как раз это знаем, хоть она и проиграла волейбол сборной России, ну... Неважно, были в ее истории и победы, так что все нормально, тем не менее. Волейбол, футбол
и баскетбол,
да, и баскетбол, и пляжный, и там. Ну, то есть они играть-то бразильцы любят. И, в общем, это будут игры, так игры, уж настоящие.
В прямом смысле этого слова.
Да. Ну, мне так кажется, я не знаю. Доживем, посмотрим. Я не знаю, какую культурологическую, но наверняка какую-то какая-то культурологическая составляющая тут будет очень велика. Ведь Бразилия, вот чем меня лично бразильское общество просто поразило, это тем, что там такое смешение вот рас, национальности, и все там такой котел уникальный. И это же, ну, для мирового спорта тоже очень важно. Я думаю, что это вот национальная такая, межнациональная, интернациональная составляющая будет очень там велика.
Признаться, я не сомневаюсь в этом. Конечно, Бразилия, так, страна карнавалов, сделает из Олимпиады такой карнавал, что мир воспрянет духом, безусловно. В «Волнах Радио Свобода» вы слушали специальный выпуск программы «Лицом к событию». Мы с моими коллегами Юрием Тепером и Олегом Винокуровым подводили предварительные итоги Олимпийских игр в Лондоне. Ну, а далее на «Волнах Радио Свобода» итоги вступительной кампании, результаты и перспективы. Программа «Классный час», ведет ее Тамара Лиленкова. Можно ли по количеству поданных заявлений судить о популярности вуза? Влияет ли проходной балл ЕГЭ на успеваемость студента? И кто должен оценивать качество высшего образования? Итак, первый раз в воскресенье в эфире 12 августа в 9 часов вечера. Повтор в 6 утра понедельник. «Классный час» с Тамарой Лиленковой. Всего доброго. Оставайтесь на «Волнах Радио Свобода». Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами. До новых встреч на «Волнах Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч.
Ну, что в августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналистов арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».